Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. Будущее наступило 123 года назад. В 1896 году братья Люмьер представили свое знаменитое «Прибытие поезда». И с тех пор кино остается для нас некой латерной магикой, магической лампой, и мы завороженно смотрим на белый квадратик экрана. Но технологическая революция наступает совершенно сумасшедшими темпами, и новые форматы изменяют само наше представление о кинематографе. Сериалы, мобильное кино, виртуальная реальность, дополненная реальность. Останется ли в будущем кино таким, каким мы его привыкли знать, сидя в переполненном темном зале, завороженно глядя на белый квадратик экрана? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Переход от немого кино к звуку, от черно-белого к цветному, от пленки к цифре – каждый такой шаг стимулировал развитие киноиндустрии и помогал добиваться новых успехов. После перехода к цифре продолжают появляться все новые и новые киноформаты. Иммерсивный звук, 4К, технология 3D и даже виртуальная реальность с интерактивным кино уже сформировали новую нишу кинематографа будущего, обеспечивая полное погружение зрителей. Одной из самых перспективных областей для 3D остается предварительная визуализация, где важную роль в процессе подготовки к работе над фильмом будут играть трехмерные сценарии, а также интерактивное кино, которое уже сейчас нам вполне демонстрирует некоторые игры от Sony PlayStation. Как поведет себя персонаж, что выберет, зависит от зрителя и нажатия кнопки, после чего игрока-зрителя ждет кинематографическая кат-сцена. Хорошим примером будущего кино может стать и короткометражка, показанная на Каннском фестивале. Каждый кадр фильма «Новое пришествие» производства компании Atom Films представляет собой панораму с углом обзора 360 градусов. Зритель сам становится оператором, и по ходу картины он может сам поворачиваться, смотреть, как реагируют те или иные герои на происходящее и откуда идет звук. Что бы из новых технологий не взяли на вооружение, мир кино останется таким же заманчивым, как и раньше. И с каждым новым шагом будут расти и ожидания зрителей, а вместе с ними возможности и перспективы киноиндустрии.
Выживет ли классическое кино? Останутся ли в будущем кинотеатры? Закончится ли век Голливуда? Этот и другие вопросы обсудим с нашими сегодняшними гостями. Александр Павлов, доцент школы философии Высшей школы экономики и заведующий сектором социальной философии Института философии Иран. Добрый день, Александр. И Николай Поселягин, доцент факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики. Говорят, что Питер Гринвей, с которым, когда с ним встречаются, первым вопросом всегда собеседник говорит: знаете ли вы, что кино умерло? Вот, что бы мы ответили Питеру Гринвею в связи с нынешней технологической революцией? Останется ли старый формат кино, как мы его знали последние 125 лет?
Да, в зависимости от того, что мы понимаем по старым форматам кино и что Питер Гринвей имеет в виду под смертью кино. Дело в том, что Питер Гринвей – это особенный режиссер, экспериментальный, и у него даже была своя концепция довольно громкая, когда он сказал, почему кино умерло, что теперь есть несколько диктатов. Там, например, диктат экрана, диктат звезды, и он в целом всегда был экспериментальным режиссером и таким очень реализованным. То есть, это первое. То есть, Питер Гринвей, он репрезентирует не обычное кино.
Мейнстрим явно.
Абсолютно не мейнстрим. И даже если он репрезентирует какой-то артхаус, то это совершенно особенный артхаус. Это первое. А второе, что такое обычный формат кино? Обычный формат кино, мы должны сказать, что есть как минимум 2-3 категории. Первое кино – это мейнстрим, то, что показывают в кинотеатрах. Второе кино – это фестивальный кинематограф, который, как правило, не показывают в кинотеатрах, но в лучшем случае показывают на фестивалях. И фестивальное кино, оно тесно соприкасается с артхаусом. Есть еще там фильмы, которые снимают сразу на DVD, на VHS, кино по требованию. То есть кто-то снимает, и ты можешь, оплатив просмотр, его получить дома. То есть есть разные форматы потребления кино. И если мы имеем в виду, что кино рискует исчезнуть в плане больших кинотеатров, то это совершенно не так, и кинематограф, это главный тезис, остается главным форматом развлечения. То есть для того, чтобы потреблять театр, нужно в нем разбираться. Опера, балет, это все для не то,
требует что... подготовки.
Да, это не то, что для элиты, но и это не вполне развлечение. То есть ты еще одновременно и работаешь. То есть нужно иметь какой-то особый возвышенный, утонченный или, наоборот, вкус какой-то такой, если бы про это говорили люди, которые любят смотреть телевизор. Но чаще всего люди для того, чтобы развлечься, отдохнуть, знают, что в четверг это день старта проката, и они с четверга и как бы по следующий четверг ходят, покупая попкорн, газировку для того, чтобы получить какое-то удовольствие, развлечение, значит, посмотрев на большой, как правило, голливудский фильм.
То есть большое форматное кино, то о чем Ленин и говорил. Для нас,
абсолютно,
если все с искусством, для нас важнейшим является кино, потому что это массовое общество и массовый досуг.
Ну, я бы не стал говорить, что это массовое общество, но это массовый досуг. То есть, если мы возьмем любой другой формат развлечения массовой культуры, комиксы, видеоигры, популярные книги, все они становятся суперпопулярными только после того, как попадают на большой экран. Будь то видеоигры, которые обязательно экранизируют, будь то графические романы, которые тоже становятся популярными, когда попадают на большой экран, будь то произведения жанровой, ну, массовой литературы. Стивен Кинг, мы знаем, что миллион экранизаций Стивена Кинга и там, и так далее, и тому подобное. То есть кино, в самом деле, остается самым массовым из искусств или самым массовым из развлечений, и, естественно, оно никуда никогда не пропадет.
Прям вот вы согласны, что никогда, и если даже посмотреть на 10, на 20 лет вперед, вот это вот большой голливудский блокбастер, четверг премьеры, считают все эти самые кассовые сборы в первые выходные, народ сидит с ведерками попкорна. Это что, задано нам на века?
Ну, насчет веков я не знаю, это я не претендую на лавры такого далекого пророка, но да, я согласен с Александром, потому что, ну, во-первых, само по себе кино как, да, как сфера развлечения, как разновидность искусства, оно, почему, собственно, оно должно отмереть, оно может изменить формат, но думать, что оно заменится какими-то другими новыми формами интерактивности, а само уйдет в прошлое, ну, я не вижу никаких предпосылок для этого. Вот. Во-вторых, сам формат, да, просмотра в кинотеатрах, ну, судя по тому, что форматы других видов искусств, других видов интерактивности не отмирают и не уходят в прошлое, когда возникают новые. Они просто, ну, находят новые способы сосуществования с ними. Вот. То я не думаю, что кино будет каким-то значимым исключением. Вот. Как в свое время боялись, что исчезнет театр.
Да. Телевидение все убьет.
Да, телевидение убьет кино, кино, в свою очередь, убьет театр. Пока... Они разделили сферу влияния, но ни один из них.
Ну да, или синергия какая-то происходит, они начинаются пересечения жанров. Ну вот я хотел бы остановиться на кинотеатре, как некий такой продукт. Ну, кинотеатр все-таки продукт массового общества из той эпохи еще, когда следующая пошла за строительством больших оперных театров, да, которые нация себя собирает, сознает в оперном театре. След за оперой там в конце 19 века, начале 20-го приходит кинотеатр. Во что превратятся кинотеатры? Потому что вот я сейчас готовюсь к этому, читал разные интересные прогнозы. Спилберг, например, считает, что кинотеатры должны вот идти так более-менее в апмаркет куда-то. Что если люди тратят, скажем, на билет на футбол 100 фунтов тратят, $100, или на поход в ту же самую оперу, то и кинотеатр должен дать какое-то тотальное такое мультимедийное зрелище, что человек должен там по $100 выложить за билет.
Ну, на самом деле, вряд ли такой прогноз будет, потому что, как мы видим сегодня, кинотеатры, наоборот, показывая новинки, а технологически большое, сложное кино, которое будет там супер представлено, его довольно сложно, во-первых, долго и сложно снимать, и это требует больших вложений, а с другой стороны, должны быть обустроены кинотеатры таким образом, чтобы вы получили там новый звук, новую там степень погружения. Таких кинотеатров в России немного, даже в Москве.
А вообще, вот, уточните, отток кинотеатров в целом аудитории не существует сейчас? Нету проблемы такой для прокатчиков? Конкуренция сериала, Netflix, мобильного видео?
Ну, понятно, что есть. Я, откровенно говоря, не буду врать и не владею статистикой. И очевидно, что многие кинотеатры вынуждены выживать. Ну, там, например, есть кинотеатры, которые специально с понедельника по среду устраивают дни киноманов, когда вся цена на все билеты фиксирована. То есть, грубо говоря, они, например, в первый день проката, когда пойдет фильм, соберут кассу с четверга по воскресенье, а затем люди могут спокойно можно прийти в понедельник и посмотреть этот фильм, который только что был хитом за относительно небольшие деньги. То есть там вот такие кинотеатры есть. И, соответственно, вот я бываю в многих кинотеатрах, там проблемы со звуком, проблемы с техникой и так далее и тому подобное. То есть довольно сложно представить, что там какие-нибудь крупные сети за пределами США смогут так хорошо подготовиться, чтобы, значит, продвигать новый тип кинематографа, который будет показан именно на больших экранах. А всякие форматы, типа там кино с дополнением, там это, я не знаю, как это называется, VR, как бы, да?
Да, 4D, вот, 5D.
Они как бы, они даже не то, что в кинотеатрах, они просто дополнительно, ну, вот есть там кинотеатр один в центре Москвы, и там раньше, я не помню, их, по-моему, даже убрали, не отдельный зал, а где-то в закутке была небольшая площадь, где можно было прийти и развлечься, там, походить в рамках VR. Вот так. И, как бы, кинотеатр, он, во-первых, он все-таки, это довольно уже старый тезис, и он зарабатывает большие деньги не только на показах, но также на дополнительных услугах, когда вы покупаете попкорн, газировку, пиццу, а если вы приходите, то вы видите, что каждый второй обычно стоит с большим попкорном, который даже не доедает, то есть это как бы некоторая символическая вещь. Вот. Во-вторых, кинотеатры показывают не только, ну даже вот самый большой пример, я не знаю, на что рассчитывает Спилберг, но в 2009 году, ровно 10 лет назад, мы все ходили, я хочу сказать, даже не мы, а все, кроме меня, и говорили, все, «Аватар» изменил, значит, кино, «Аватар» изменил нашу жизнь, «Аватар», значит, теперь понятно, почему люди будут ходить в кино. То есть все говорят, что будет 3D, и действительно в следующие два года были очень популярные форматы 3D, все фильмы делали в 3D. Сейчас многие фильмы, блокбастеры, очень крупные, даже не делают в формате 3D. Некоторые пускают, но сеансов 3D меньше, наверное, в разы, чем в формате 2D. То есть, грубо говоря, этот формат не прижился, и люди, которые хотят пойти посмотреть кино, они все-таки хотят посмотреть обычное кино. Не VR, не там 4D, не, даже не 3D, как бы, да, про которое говорили. То есть кинематограф это довольно на сегодняшний момент консервативный.
Консервативный, да, вот это вот я чувствую, какая-то институция.
Абсолютно,
да.
Точно, абсолютно точно. Вот, он как бы форматно консервативный, и в этом смысле, знаете, мое любимое, одно из моих любимых высказываний, председатель МАУ, его спросили, на что будет похоже будущее. Он сказал, что солнце будет светить, деревья будут расти, а женщины будут рожать детей. Точно так же спустя 10-20 лет, значит, солнце будет светить, деревья будут цвести, а мы будем ходить в кино и смотреть его в формате 2D. Есть попкорн.
Да, мне кажется, действительно интересно. Тоже вот я думал, какая-то удивительная консерватива. Даже, скажем, театр, мне кажется, гораздо менее консервативен сейчас. Опера, да, что происходит с режиссерской оперой. Посмотреть нынешнюю оперу, вот эта вот старая костюмная опера.
Если вы позволите, я вторгнусь и очень неловко узурпировать мнение. Я сейчас предоставлю слово Николаю.
Да, сейчас дадим слово.
Вот, правда в том, что очень популярен еще один формат, вот обратите внимание, это очень важно. В России, по России, не только в Москве, существует формат в кинотеатрах, HD-театр. Угу. Когда просто-напросто берут и транслируют постановку, которую показывают там в Англии, в США и так далее.
Ну, Метрополитен, я знаю, многие ходят, как бы, да. Вот, ну, HD-опера.
Именно. То есть, нет, HD, когда вы приходите в кино, и вам транслируют, как бы, да, театральное представление с субтитрами, которые проходило или проходят где-то еще. То есть, показывают один, как бы, один раз живое представление, его записывают, и затем транслируют на протяжении какого-то времени. То есть, грубо говоря, люди сегодня даже в театр, как бы, которые хотят посмотреть театр, ходят в кинотеатр, чтобы его потреблять на большом экране уже как кино.
Ну да, я имел в виду, что еще люди ходят, целые большие просмотры, есть одновременно живые трансляции Метрополитен Оперы, Ла Скала, тоже собираются в кинотеатрах.
Тоже, абсолютно точно. Да нет, и это и запись, и живые трансляции, естественно.
Ну да, потому что Метрополитен, конечно, тяжело по разнице во времени, надо среди глубокой ночи ходить смотреть там Аиду.
Но многие готовы на это пойти.
Да, в принципе, меломаны идут и на 5 утра на Аиду смотреть. Ну вот, да, возвращаясь к этому вопросу, действительно, получается, что кино какой-то очень такой корневой, да, консервативный жанр, что людям нужно вот это вот практики коллективного просмотра в толпе, ну, не в толпе, там, в группе из еще пары сотен человек, сидя с ведерком попкорна.
Я хотел сказать, что консерватизм не только форматов, не только самих производителей кино. Консерватизм, в первую очередь, большой массовой аудитории. То есть, если небольшие сообщества людей, которые готовы идти на риск, готовы идти на своеобразные, ну, жертвы, да, там приходить, смотреть в 5 утра сложную интеллектуальную постановку в той же опере, вот, они, ну, и производители уже знают, что у них есть такая аудитория, которая пойдет на все, вот, которая готова выйти из привычных рамок, готова пожертвовать своим временем, своим комфортом, готова провести такую совместную интеллектуальную работу с постановщиками, со всеми. Люди же, которые рассматривают кино как развлечение, как просто приятное провождение времени, как привычный для себя просмотр, да, комфортных для себя условиях. Вот. Вряд ли они при этом будут готовы на какие-то серьезные эксперименты в жанре, в формате. Вот. То есть они, пожалуй, готовы, даже, может быть, даже сами производители и прокатчики кино, может быть, готовы больше, и они готовы больше экспериментировать и меньше зацикливаться на своем консерватизме. Но если они рассчитывают на, условно говоря, там, на миллионы, или как в случае с гигантами типа Disney и Marvel, даже на сотни миллионов потенциальных зрителей, то да, они будут настолько консервативны, насколько, как они предполагают, будут консервативные зрители. А те будут консервативны, конечно. Они будут приходить на кино, ну, на то, чтобы посмотреть очередной фильм «Мстители», не для того, чтобы провести какую-то сложную интеллектуальную работу.
Я думаю, здесь еще да, заложена какая-то очень сильная жажда большого нарратива. Uh-huh. Большого стиля и большого нарратива. Почему человек идет в кино, да, как в нынешнем разъятом мире, там раз в неделю или раз в месяц тебе рассказывают понятную, внятную историю по классическим законам жанра.
Да, Сергей, это важное соображение, даже не вопрос, а соображение. Я поясню. Первое, наверное, нужно все-таки иметь в виду, что сама по себе идея нарратива и идея сторителлинга, она сегодня как бы на слуху и очень важна. И давайте сразу оговоримся, что мы говорим именно о нарративе, а не о метанарративе. Потому что, например, когда, знаете, когда вышли сериалы, точнее, когда сериалы стали популярны, то все стали говорить, что постмодерна нет, потому что вот они метанарративы. Mm-hmm. Метанарративы – это все-таки мета-история, мета-рассказы. Это, например, метанарратив – это капитализм, марксизм, да, да, и да. Большие идеологии.
Там семейные ценности, ну, там христианство.
Вот христианство, да. Любая религия. То есть это все-таки сериал по сравнению с капитализмом, это довольно маленький нарратив, это первое. Вот. Но люди, во-первых, хотят нарратива, во-вторых, многие даже готовы к нарративной сложности. Другое дело, что эта нарративная сложность скорее всего должна воплощаться или может воплощаться в других форматах. Например, когда мы, немного забегая вперед в плане вашей передачи, скажем, когда появилось качественное телевидение, то люди стали готовы употреблять сложные телевизионные продукты, сериалы. Это первое. Второе. Там многие говорили, значит, ругаясь на миллениалов сегодня, это мем, очень модно говорить, там, выкусите миллениалы, там, или что скажете, миллениалы.
Как тебе такой Илон Маск?
Да, или как тебе такой миллениал? Да. Абсолютно точно. Значит, все стали говорить, что вот YouTube все поменял, это новый поп-культурный формат, вы смотрите ролики, но правда в том, что YouTube это тоже нарратив. Вы заканчиваете смотреть один маленький ролик, а тут же начинаете другой. Вы можете сидеть и смотреть YouTube 4 часа.
Смежности, вот. Они подтягивают, причем они...
По интересам, да. Там, по похожести, а далее там... Но это все-таки мини-нарративы в рамках одного нарратива. То есть это некоторые как бы мини-истории, которые объединяет одна история форматом. Но мы видим, что в кино не просто нарратив возможен, а сейчас я подойду к главному, и Николай уже упоминал этот феномен, возможен то, что я называю мега-нарратив. Угу. Где-то чуть менее, чем 10 лет назад началась вселенная Марвел, узкая ее часть, и с 2008 года, когда вышел первый «Железный человек», на самом деле еще до этого был немного раньше «Халк», но там актера заменили. Вот. На протяжении 10 лет как бы, компания выстраивала очень сложный нарратив, где было очень много персонажей, много историй, как бы дополнительные спин-оффы, дополнительные истории. То есть это как бы, по-настоящему великое искусство сторителлинга. И они смогли создать такой нарратив, который привлек миллионы людей, миллионы зрителей. Это не было возможно в рамках комиксов, это стало возможно в рамках кинематографа. И в итоге последняя часть нарратива, самый конец, по крайней мере, этого нарратива, как бы, да, побила массовый рекорд и превзошла один из самых великих по кассовым сборам фильмов «Аватар». До сих пор «Аватар» там на протяжении 10 лет как бы лидировал как самый кассовый фильм. Но в итоге мы увидели, что люди как бы не просто не готовы воспринимать какую-то сложную историю, они хотят воспринимать сложную историю, даже куда более сложную историю, чем одна как бы большая там история про сделанную по классу классическим сюжетом, там путешествие героя, трансформация из грязи в князи, да, там и так далее.
Архетипы вот эти, да, которые еще Борхес разбирал.
Да, и не только Борхес, а многие, да. Но мы видим, что вот, пожалуйста, и это было реализовано в рамках кинематографа.
Да, ну и мы еще поговорим об этом в дальнейшем, mm-hmm. скажем, вот этот вот сложные нарративы, да, «Игра престолов», mm-hmm. как это, так сказать, полифоничность,
да,
такая.
Да, но это все-таки сериал, и здесь была своя логика, то есть вы примерно понимали, когда будет сезон и так далее, там подобное, но «Игра престолов», конечно, ни в какое сравнение не может пойти с «Мстителями», то есть то, что было сделано, нравится они нам, не нравятся, помним, mm-hmm. помним ли мы героев к концу фильма, которые там появлялись, умирали, возникали, это не так важно, я просто видел, как ночью в день начала проката, значит, были 0.10 сеанс, 0.15 сеанс, все залы были заняты, и как бы, когда я, значит, пошел ночью, но я пошел не потому, что фанат, потому что я должен был это увидеть одним из первых, я пришел на сеанс в 3.30, или, может быть, даже немного позже, и мест не было, то есть, как бы, да, не было свободных мест. И на протяжении там, как бы, недели люди просто с утра покупали билеты, есть кадры, вы можете найти в интернете, просто стоят люди, перенимаются ноги на ноги, открывают ворота, чтобы себе... люди прям бегут, как бы, да, к кассам для того, чтобы успеть купить билет. То есть вот как они хотели увидеть эту историю.
Вот он, лучший ответ на вот это вот заявление Гринвей, что кино умерло. Угу. Это толпа, которая ломится, как за новыми айфонами. Будущее кино обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее». Как оно изменится под натиском новых технологий? Останется ли старый добрый фильм? Рассуждает Ирина Уральская, кинооператор, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Задачи, которые ставит там передо мной режиссер, они, собственно, тесно связаны с тем, на какой технике мы снимаем, потому что от этого зависит киноязык. Если я там, допустим, хочу очень мобильную камеру, если я хочу, чтобы эта камера постоянно двигалась, и это была какая-то очень серьезная мобильность, при этом, как бы, да, и маленький бюджет, и я понимаю, что, в общем, Алекса тут не катит, и не Ред, то есть не одна большая камера с каким-то очень серьезным обвесом, с большой киногруппой, не работает. Это такое минималистическое кино, и оно будет снято на какой-то очень недорогой носитель, маленький, небольшой, это может быть фотоаппарат, вплоть до мобильника даже, технологически. Даже вот если я хочу снимать там много-много-много с рук, то все равно требуется плейбэк, то есть мне одевают сендер на камеру, если я хожу, и у меня и аккумулятор очень большой, потому что питание, не дай бог, вырубится во время дубля. Это как правило, тяжелый Антон Бауэр. То есть технологии, вот как бы мы ни говорили про уменьшение камер, если мы снимаем серьезное постановочное кино, мы приходим к тому, что вот эта технология, от нее никуда ты не уйдешь. Да, и она невозможна, потому что оптика не может быть маленькой. Подход к кадру, он был все равно у киношников неизменный. Это вот отношение к кадру, как, вы знаете, такое выражение есть, как к чему-то последнему в своей жизни. Это такое трепетное отношение к тому, что ты снимаешь. Сейчас же мозг у молодых операторов, он, в общем, очень сильно подвержен тому, что все мы сделаем на посте. Как-нибудь снимем, а потом все исправим. Вот это принципиально неверный подход, если ты хочешь что-то к чему-то относиться очень серьезно. И это очень лажевая картинка, когда ее пытаются править потом на компьютере. То есть либо ты работаешь очень серьезно в связке с ними, и заранее ты понимаешь, как надо создавать то или иное изображение, чтобы на компьютере оно заиграло как очень реалистично. Это очень серьезная работа. Всем же хромакеем работать очень тяжело. У нас очень мало кто делает хорошо хромакей. Сплав творчества и технологий на самом деле в нашей профессии был всегда. Просто технологии меняются, но наше творчество, это наши краски, это наши возможности, это исключительно техника. Критерий оценки, он не меняется. Есть же, допустим, совершенно замечательные операторы, которые работают уже с современными технологиями, с компьютерной графикой, на другом уровне у них мышления. Они ставят ставку там не на тонкую работу со светом, и не то, что я там на площадке буду добиваться всех этих мельчайших нюансов. А они блестяще работают, ну, как раньше были операторы комбинированных съемок, так сейчас они точно очень хорошо заточены на спецэффекты.
Кинооператор Ирина Уральская в сюжете Ирины Мартин. Ну вот раз мы перешли на технологическую сторону, технологическую платформу, вечный вопрос, Николай, вам первому. Пленка или цифра? Зачем будущее? Или и то, и другое? Это будет по-прежнему параллельно идти?
Думаю, что и то, и другое. Насколько я помню, когда только стал активно массово внедряться цифровой формат, то думали, что все, пленка уйдет в прошлое, уже можно ее больше не выпускать. Тем не менее, сами режиссеры стали требовать, говорить, что для передачи таких-то оттенков, для такой-то цветокоррекции и так далее, нам необходима именно пленка, потому что цифра не может передать то, что нам нужно.
Ну, живая картинка, я очень часто, меня лично цифра, конечно, это, как и многих людей, цифра раздражает, и вот эта вот искусственность, пленка целлулоидность, да, но вот именно какая-то пластмассовость вот этого изображения, хочется вот этой вот живой фактуры, да, теплый ламповый звук, хочется пленки. Это параллельно идет, скажем, если взять фестивальное кино, какой примерно процент пленки цифры?
По поводу процента сказать не могу, но у нас есть яркий примеры того, что пленка актуальна и она работает. Ну, во-первых, сейчас все ходят, кстати, то же самое, что я наблюдал с «Мстителями». Я видел на примере начала старта проката фильма Квентина Тарантино, который снимает только на пленку. Иногда это выпендрешь, когда он там снимал свою «Омерзительную восьмерку» там на какой-то 70-миллиметровой пленке. То есть, вот. Сейчас такая просто пленка. Это, во-первых, там Кристофер Нолан снимает на пленку, тоже никогда говорит, что не будет как бы касаться цифры. Один из первых фильмов, ну, который прям позиционировался, что будет снят на цифру, и люди шли, прям, который полностью был снят на цифру, это был, который в русском переводе получил перевод Джонни Д, про с Кристианом Бейлом и Джонни Деппом, Майкла Мана. Ну, и, как бы, фильм, я вот не знаю, мне очень сложно судить, он мне не нравится, потому что он все-таки цифровой, либо мне не нравится просто потому, что плохое кино. При всем том, что он нормально смотрится, вот, но это не самый яркий фильм, то есть. И я думаю, что здесь даже не проблема не в том, что старые форматы, и что есть люди, которые зациклились на пленку, но пленка это действительно особый формат, и от него особо никто не собирается уходить, если у вас есть на это деньги, потому что на цифру снимать определенно в некоторых отношениях дешевле, как бы, а пленка это все-таки большие средства.
Ну да, цифра таким стартапам кино очень много позволяет, да, людям, которые не рассчитывают на большие бюджеты, новичкам прорывы цифровые. Хорошо, говоря вот таких вот новичках и цифровых прорывах, насколько радикально может кино изменить вот всякие малые формы? Вот то, что как раз говорила оператор Ирина, съемка на фотоаппарат, на мобильный телефон. Это нишевые истории или они все-таки могут изменить в целом формат кино?
В принципе, формат кино, на мой взгляд, может изменить вообще все, что угодно. И мне кажется, сейчас даже нет такого жесткого разделения между какими-то форматами малых форм, форматами, не знаю, фестивального кино, экспериментального кино, массового. Допустим, еще в 90-е годы, например, знаменитый сейчас и уже всем надоевшая дрожащая камера, это было либо прерогатива фестивального кино в духе «Догма 95», либо, наоборот, ее во многом противоположность Майкл Бэй, который считал это своеобразно своей находкой. Вот. Теперь ни один фильм в жанре, допустим, боевика или фильма катастрофы не обходится без ряда сцен с дрожащей камерой. Вот. С другой стороны, ее можно найти, она продолжает существовать и в фестивальном кино тоже. Здесь нет никаких жестких границ, все достаточно подвижно. Ну и всякие форматы в стиле там, скриншотов рабочего стола или снять фильм в духе Ютуба, это...
Бекмамбетов делал, по-моему, да, вот это вот кино полностью на экране сделано.
Да, с одной стороны, Бекмамбетов.
На компьютерном.
Да. С другой стороны, экспериментальные форматы, типа, допустим, веб-сериала «Сцена» тоже. Опять же, нет никакой жесткой грани между теми и теми, именно в технике исполнения.
Ну, то есть речь идет о расширении репертуара, не о том, что, так сказать, кинематограф свернет в какое-то направление, да, цифра, пленка, виртуальная, реальность реальная. Вот что хотелось бы спросить, насколько меняется, я уже не в первой программе об этом говорю, мы и в политике об этом говорили, да, вот, скажем, дроны. и тотальная возможность тотальной съемки. То, что может быть камера в очках встроена, да, все-таки, наверное, пойдет рано или поздно какой-то формат Google Glass. Скоро, видимо, в человеческий глаз можно будет в хрусталик камеру встроить, я не знаю, в авторучку, куда угодно. Вот это вот тотальная снимаемость. Вот у Дюрренмата была такая, помнится, антиутопия, когда все снимают вокруг. Вот это как-то изменит кино? В особенности меня интересуют дроны.
На самом деле, я считаю, что радикально нет. Во-первых, ну давайте вернемся на шаг назад. Там мини-веб-сериалы, кино на фотоаппарат, кино на iPhone. Там, я помню, все говорили, там первый фильм, снятый на iPhone. Есть фильмы, которые снимаются на iPhone.
Целый фестиваль есть у меня хороший знакомый, Максим Мусель, занимается вот этим вот мобильным кино.
Да, вот как бы. Ну, это все как бы одна маленькая история для, в общем, тех, кому это может быть интересно. То есть это никогда не будет супермассовым. Да, потому что на iPhone, на мобильное кино фильмы снимают уже больше 10 лет, ну, чуть меньше, может быть, и все нормально. Мы все еще ходим смотреть фильмы в кинотеатры и есть попкорн. Это первое. Второе, любые технические возможности, ну, кино претерпело огромное количество технических революций, то есть, там, я не знаю, значит, там такая камера, поднять воздух, спецэффекты, CGI, мы увидели ремейк, который разочаровал критиков, но не разочаровал зрителей. Там ремейк «Короля Льва», снятый полностью на, как бы, CGI, как бы, когда были типа имитации живой природы, как бы, да, зрители пошли, заплатили и получили удовольствие. Критики там, значит, говорили, что там будто бы канал, значит, Animal Planet смотришь, что-то и тому подобное. То есть никакие технические возможности, они как бы будут наоборот, значит, помогать развивать там как бы фильмы, но нужно подчеркнуть, что когда мы говорим про эту технику, там про дроны и прочее, я знаю людей, у которых есть дроны, но это там единицы, как бы, да, потому что дроны очень дорогие. И это все равно будет большое голливудское кино, да, то есть там есть разговорное кино, есть там, например, русская была тенденция, которая сразу умерла, там в нулевые годы появился так называемый мамблкор, когда, значит, без сценария, ну или там с сценарием, непрофессиональные актеры, просто-напросто мамбл, как бы, да, они, значит, мемлили. Тут же там, это не прошло пару лет, значит, все люди стали писать про пост-мамблкор, потому что стала стилизация, пришли авторы, фестивали и тому подобное, вот. То есть, грубо говоря, техника важна, но она не может изменить фильмы радикально. Кроме того, вот эта вот как бы возможность колоссальных технологий, ими могут воспользоваться далеко не все, потому что снять кино очень дорого. Это может себе позволить Голливуд, а чем дороже вы снимаете кино, чем больше вложений, тем больше страх, риск не окупиться. Именно поэтому многие снимают традиционно и не идут на риск. То есть вы можете себе позволить, если у вас имя, вы Квентин Тарантино, вы снимаете на пленку, еще это подчеркиваете, и все идут смотреть только потому, что это Тарантино.
Да. Такой, да? Ну, то есть так, техника техникой, но радикально формат фильма, да, и вот, скажем, то, что это действительно полуторачасовые истории, двухчасовые истории, а не клиповые какие-то видеомы, да, потому что, когда они появляются, каждый раз я думаю, вот, может быть, новый формат, вот как, помните, там, Ирина Горбачева, актриса, записывала вот эти 15-секундные такие мини-фильмы, скетчи, такие актерские этюды, вот я думал, может быть, и это какой-то будет новый формат, ну, или все такая фризерская история.
Сергей, ну, каждый раз, я прошу прощения, Николай, ну, вот я говорю, сколько мы привели случаев, каждый раз мы сидим, может быть, это будет новый формат, встречаемся через 5-10 лет, или сидите наедине, думаете, нет, это не новый формат, и все равно вы остаетесь тем, что, значит, у вас было традиционно, что вы видели на протяжении, там, 20-30 лет.
Я бы даже сказал, что, на мой взгляд, радикальность съемки, радикальность подхода к фильму и существование нового формата, новых техник, это вообще, ну, две величины, не определяющие друг друга, не взаимосвязаны. Так-то та же самая тотальная снимаемость, в принципе, наиболее впечатляющие результаты, на мой взгляд, это еще немой кинематограф 1920-30-х годов, да, Дзига Вертов. Потом, когда...
Киноглаз, да.
Да, да. Когда Вигор снимает Ниццу не с дрона, конечно, еще, а с вертолета, это смотрится впечатляюще. Вот, гораздо более впечатляюще, чем сейчас, когда ту же самую Ниццу можно просто пролететь и снять с дрона, были бы деньги. Вот. И тотальная снимаемость, тотальная визуальность, ее демонстрировали многие режиссеры, и не только экспериментальные, да, вспомним того же Финчера с его знаменитым пролетом камеры через ручку кружки.
Ничто не ново под луной. Наши эксперты сегодняшние говорят, так сказать, на все мои попытки сказать, а вот новые технологии, а вот новый формат. Нет, все. Старый фильм, старый добрый кинотеатр.
Будущее кино обсуждаем сегодня в программе «Археология. Будущее». Наши гости Александр Павлов, Николай Поселягин. И к нашей дискуссии присоединяется Максим Павлов, заведующий отделом кинопрограмм Государственной Третьяковской галереи, в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин.
Мы вроде как уже находимся в том периоде развития искусств, что решили, что прогресса в искусстве нет. Более того, часто можно слышать о том, что такая эволюция искусства называется деградация. Наверное, кинематограф в какой-то момент, зародившись просто как балаганное зрелище, стал искусством. А сейчас, может быть, есть такая точка зрения, он все менее становится искусством. Но мне кажется, когда мы так говорим в отношении сегодняшнего дня, мы просто смешиваем понятие кинематографа как технической возможности и кинематографа как искусства. Кинематограф как искусство остается искусством. А кинематограф просто как возможность фиксации изображения со звуком на пленке или на цифре, безусловно, шире, чем искусство кино. И в этом смысле мы должны, понимать, что речь идет о двух кинематографах. И сегодня, в связи с развитием средств и возможностей индивидуальной съемки, когда режиссером может быть каждый, когда каждый сам себе режиссер, безусловно, это разделение очень существенно. Технические новшества, когда они приходят, на первых порах, они очень серьезно влияют на изменение эстетики, потому что все начинают экспериментировать, все начинают с этим работать как с новой возможностью, именно технической возможностью, которая дает новые эстетические возможности. Буквально, и в принципе это было что с приходом звука, что с приходом цвета, что с приходом цифры, что с приходом Dolby. Проходит 3-5 лет, это становится общим местом, об этом все забывают, это стандартизируется, и это перестает работать как средство выразительности. Я не знаю, как это будет развиваться в дальнейшем, но мне кажется, что существенно уж на жанровую специфику кинематографа это настолько отдаленное влияние во времени может быть произойдет, а может быть не произойдет никогда, как этого не произошло и в литературе, по большому счету. И традиционные жанры живут и процветают, и находят массовых почитателей. То же самое относится и к кино. Жанровое кино, вообще снять хорошее жанровое кино, а тем более умное жанровое кино, а тем более сделать жанровое кино в рамках авторского кинематографа, как это делали многие классики мирового кинематографа золотого периода, там, 30-х, 60-х годов, это очень сложная задача. Ведь авторское, так называемое авторское кино, снимать гораздо легче. А вот сделать кино жанровое, зрительское, но при этом сделать так, как это делал Хичкок, или так, как это делал Трюфо, или так, как это делал Эйзенштейн, это, в общем, такая, серьезная и сложная задача. Это многообразие кинематографов нашего времени позволяет каждому режиссеру выбирать свою стратегию до тех пор, пока его кино интересно кому-либо. Потому что все-таки кино настоящее, профессиональное, большое, очень затратно до сих пор. И, соответственно, хотим мы или не хотим, но кино как индустрия остается индустрией, цель которой является получение прибыли. Об этом забывать не нужно. И если в целом индустрия перестанет справляться с этой задачей, то есть станет только способом выражения самости каждого конкретного режиссера, который интересно только его близким, небольшой группе почитателей и прочее, перестанет не то что приносить прибыль, а даже окупаться, в этот момент кино перестанет существовать. У меня в этом никаких сомнений нет.
Максим Павлов в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартин напоминает нам, что кино, помимо прочего, это еще и коммерческая история. Мы поговорили в предыдущей части о новых технологиях съемки, а сейчас хотел бы говорить о новых социальных технологиях, социальных практиках просмотра. То, что все-таки появляется большое количество, те же самые мобильные телефоны, просмотр с мобильного, просмотр дома, Netflix. Насколько Netflix изменяет это все. Отдельная параллельная история, это не уведет людей, опять-таки, от большого экрана?
Скажем так, Netflix – это довольно важный, интересный феномен, и он уводит людей некоторым образом от большого экрана, потому что он вкладывает довольно большие средства для того, чтобы снимать целые фильмы, десятки миллионов долларов. Это правда. Но вместе с тем, несмотря на то, что эти фильмы призваны, сделаны для того, чтобы их смотрели дома, вы не сильно потеряете, если посмотрите фильм дома. Их иногда показывают в кинотеатре. Не все, но кое-что там, например, «Анон», да, с Клайвом Оуэном. И самое главное, несмотря на то, что Netflix как бы не рассчитывает на то, что будет большой прокат, а как бы вы будете фильм покупать по подписке или будете возможность смотреть их, потому что вы подписаны. Тем не менее, Netflix все равно играет в игру и с большим удовольствием предоставляет свою продукцию на фестивале. Даже был один свой раз скандал, когда Канны, значит, после того, как там было два фильма, Netflix как бы сказали, что только то, что было в прокате, мы можем показывать. Мы показывали на большом экране, точнее, во Франции. Да. И тут же Венецианский кинофестиваль сказал, как бы, не хотите, мы, значит, все, что нам Netflix как бы предоставит, мы рассмотрим и с удовольствием покажем. Тем более, что Netflix предоставляет некоторую свободу авторам, режиссерам, которые не могли состояться. Например, ну, как бы их не брали большие студии, потому что это слишком авторская история. И, значит, они говорят, давайте к нам, и многие этим пользуются. Там, например, Дункан Джонс или как бы кто-то еще. Это раз. И два, там был яркий пример. Один из моих любимых режиссеров, комиков, Дэвид Уэйн, он снял в 2001 году важный фильм, который провалился в прокате. Он стоил-то недорого, но собрал 300 тысяч против 1 800 000 долларов. Спустя 11 лет он пришел, 10 лет на юбилей фильма Universal, говорит, давайте издадим Blu-ray или как бы DVD, допы, там, значит, снимем документалку, потому что за 10 лет он обрел культовую репутацию, очень знаменитым. Как бы сказали, нет, как бы, значит, нам это не интересно. Он пришел на Netflix, снял 2 сезона сериала по мотивам фильма, приквел и сиквел. То есть, как бы, просто это были мини-серии, но, тем не менее, «Жаркое американское лето». Тем не менее, это был относительно большой хит. То есть, как бы, да, то есть, Netflix согласились на то, чтобы он расширил свою вселенную.
А Netflix – это в основном сериальная история? Или это традиционное форматное кино?
Они снимают фильмы. То есть вы просто берете...
А вы говорите о, собственно, Netflix-овском продакшене.
Netflix сами снимают фильмы, вкладываются, и кроме сериалов, там, вот, я не знаю, а другое дело, что далеко не все фильмы, там причем довольно существенное количество фильмов выходит в год, я сейчас не берусь сказать, и они, кроме того, что делают сами американское кино, они еще и спонсируют талантливых режиссеров по всему миру, там, Индонезия, либо берут его для того, чтобы, значит, показывать, транслировать и, значит, вкладывать свою репутацию в свои каналы, либо просто-напросто оплачивают режиссеров, которые получают новую дополнительную возможность как бы сделать что-то. Причем в том, что там они берут новичков, режиссеров, которые вроде бы выпали из обоймы, они их пытаются вернуть, и, в общем, в рамках кинематографа Netflix как бы идет на различные радикальные шаги.
Ну, раз мы заговорили об этом уже, то сериалы. Это параллельная история или это, так сказать, некий новый ее прорыв? Вообще, в принципе, сериал – это искусство.
А что мы считаем искусством? Начнем с этого.
Уникальность. Ну, я, собственно, Бенямин сказал уже, да, в эпоху технической воспроизводимости, но все-таки, так сказать, искусство было как некий, так сказать, обжет, да, сделанность и уникальность вот этого вот объекта. То, что сериал – это некая воспроизводимая вещь, да, копируемая техническая франшиза.
На мой взгляд, вообще, прочерчивание рамок, что считать искусством, что считать не искусством, вопрос скорее не столько эстетический, сколько социологический. Да, как одна и та же мертвая акула формалине в научной лаборатории, это объект для анализа
музея биолога. Современного
музей,
искусства.
Да, еще и с подписью Дамиана Хёрста, это автоматически превращается, как считается, в арт-объект.
Вопрос институции.
Вопрос институции.
Легитимирующий.
Да. Вот. Если мы воспринимаем Netflix как легитимирующую институцию, то, стало быть, мы воспринимаем и его сериалы как искусство. Мало того, сам Netflix довольно активно в последнее время, как я могу судить, мигрирует в сторону больших голливудских форматов и, в общем, все больше претендует на то, что его продукция, неважно, сериалы, это фильмы, в принципе, он может что угодно выпускать, но будут претендовать на то, что это такое же искусство, как и то, которое предлагает Голливуд.
Александр, вы как главный по сериалам, не раз с вами здесь обсуждали, сейчас вот не принесли, но присылали мне, у Александра вышла книжка под названием «Престижное удовольствие», да, про сериалы. Кстати, почему? Объясните, почему такое название? «Престижное удовольствие», чтобы было постыдное удовольствие, да. Guilty pleasure, да? сейчас...
То, что как бы сериалы из того, что, как бы, из продукта, который мы смотрели между делом, или которого мы стыдились, или стыдились постфактум, там, например, какие-нибудь сериалы по телевидению, там, вы вместо того, чтобы вечером посмотреть Тарковского, смотрели какой-нибудь сериал, да? А сегодня сериалы стали важным феноменом, который, во-первых, формирует некоторым образом общественную дискуссию, а с другой стороны, не знать некоторые сериалы, даже не то, что не смотреть, не знать, означает, что выпадаете в том числе из культурной повестки. И, например, я не знаю, там вот вы видели хайп, когда был вокруг Чернобыля, и, значит, это были новость на новость и так далее, там подобное. И в какой-то момент, если вы пропускаете всю эту сферу культуры, как бы, да, которая, ну, образует некий, как бы, такой своеобразный медиум, вы становитесь то, что я называю безграмотным поп-культурным, поп-культурно безграмотным, да, потому что вы, например, хотите, там, я не знаю, пришли на свидание, говорите, там, вот Чернобыль, там, такой же, там, я не знаю, там, как бы, да, я вот, не знаю, и так далее, там, подобное.
Ну, да, человек вот, выпадает из контекста, да. Плюс производство мемов, потому что сериал сам по себе, да, это как бы повод для очень большого культурного продакшена. Конечно. Идет, так сказать, вот эти вот параллельные истории.
Нет, культурный продакшн. Это, кстати, важно, знаете, может быть, даже чуть важнее, чем моя книга, хотя нет, точно нет, настолько же важно, как моя книга. Выходит вот очень скоро книга, первый перевод американского культуролога Генри Дженкинса, который называется «Конвергентная культура. Встреча новых и старых медиа». И вот он рассказывает одну очень важную деталь, это напрямую имеет отношение к нашему разговору. Во-первых, он говорит, что популярная культура позволяет участвовать в процессе производства, иногда не позволяет там за счет копирайта, а иногда именно позволяет потребителям и фанатам. То есть вы можете там снимать фильмы по мотивам «Звездных войн», используя игрушки, используя какую-нибудь атрибутику, наряжая штурмовиков, это как бы попадает на конвенты, иногда на фестивали и так далее, там подобное. То же самое с
многими... То, что вот фэн-фикшн, а это фэн...
Фанфики, конвенты, да, все. Да. Вот. То есть он, ну, он специалист был, первая книжка Дженкинса про фанатскую культуру, и вот он говорит, что там мат там поклонники телевизионных сложных продуктов, он в книге рассматривает два старых шоу, значит, потом Гарри Поттер, вы там как бы создаете целые вселенные дополнители, не только Гарри Поттер, там есть, это уже другая история, там, например, были фан-сообщества, где писали фанфики, где-то 8 штук их насчитал один исследователь, фильма «Бесславные ублюдки», там просто где фанаты сидели, говорили, как могла сложиться жизнь героев, там, любовные линии, и так далее, и тому подобное, то есть, как бы, вот есть, но это не только фанаты, как бы, ну, фанаты, наверное, главным образом, который что-то производит. Мемы, ну, мемы это самое простое, но в том числе, как бы, да, это некоторые приобретают дополнительное. Но другое важно. Дженкинс рассказывает про ключевой для нас сегодня трансмедийный феномен, трансмедийный сторителлинг или трансмедиа, когда вы получаете продукт, это важно в контексте кино, который присутствует на разных площадках, и на разной площадке он предлагает потребителям какую-то разную информацию. Самые яркие примеры, которые актуализировали новости прошлой недели, это «Матрица». Например, для того, чтобы понять, как утверждает Дженкинс, хотя здесь я не согласен, вселенную «Матрицы», нужно было посмотреть сериал, а не «Матрица», поиграть в компьютерные игры, в создании которых участвовали Вачовски, и еще много чего сделать. Вот. И он говорит, что вот этот трансмедийный феномен позволяет фанатам входить в него в любом месте и осваивать вселенную, которая развивается в разных медиумах, в разных фанатах, как бы этих. И проблема заключается в том, что действительно разные медиумы давали разную информацию. Скажем, я не знаю, будет ли спойлер, или знали вы, или нет, но одно из важных событий для «Матрицы» случилось в 2005 году, когда уже вышли все три части, вышла компьютерная игра, в которой был убит Морфеус, как бы, да? Его убили. Вот. Лично и многие критики, которые, как бы, привыкли смотреть кино, а не играть в компьютерные игры, они говорили, как бы, мне для того, чтобы понять, как бы, нарратив «Матрицы», достаточно посмотреть три фильма, как бы, да, не более того. Но Дженкинс настаивает, что, как бы, что вот это сложный нарратив, который на самом деле показывает, что он не всегда работает, потому что, чтобы понять нарратив и сложный сюжет фильма «Blade Runner 2049», нужно было посмотреть, это не очень сложно, зайти посмотреть три короткометражки на YouTube. Но, тем не менее, я знаю огромное количество людей, которых не посмотрели и не поняли ничего. Во-первых, они не видели видели оригинала, во-вторых, они не видели этих как бы короткометражки, и в итоге как бы это был провал. Но любопытно, что «Матрица», выходит четвертая часть, анонсированная Ланой Вачовски, будет делаться. И это будет уже не продолжение, потому что история закончена, но приквел, как бы, да, хотя мы про нее забыли, и важно, что вот как бы по поводу техники. Сегодня «Матрица», если вы посмотрите, даже на большом экране обойдется, будет катастрофа, но даже когда она идет по телевизору, это невозможно смотреть. То есть это, в общем, там такая тряпичная, кукольная, как бы там CGI очень плохой. Вот это по поводу форматов революционных, как фильм, который когда-то смотрелся супер, как бы, вот, значит, становится как бы, в какое-то как бы кукольное представление. Ну, хотя это первая часть еще более-менее приличная, а вторую, третью уже невозможно смотреть.
Как тяжело жить в современной культуре. Не только сериал надо смотреть, надо еще в компьютерные группы играть.
Играть в комикс, смотреть анимационные сериалы. Я что хотел сказать?
Купить куклы, игрушки, разглядеть детали их экипировки.
Абсолютно точно, да. Значит, прочитать некоторое количество там как бы интервью. А значит, важное, что я хотел сказать, я приводил пример с Дэвидом Уэйном, который снял по мотивам фильма два сезона сериала. То же самое трансмедиа, целая франшиза «Зловещие мертвецы». Вышло три фильма, как бы, которые являлись культовыми. После фильма вышло несколько компьютерных игр, где вселенная разрасталась, встречаясь с другими вселенными. Вышло там еще что-то. Вышел мюзикл, вышла театральная постановка в Австралии. Кстати, посмотри, «Зловещие мертвецы» мюзикл вообще вышел просто гениально. Но я к чему? Там 6 лет назад, в 2016 году, 3 года назад где-то, вышел сериал «Зловещие мертвецы», как бы помимо ремейка, который продолжал нарратив первых 2-3 частей. То есть мы получили продолжение фильма, кинофраншизы в виде сериала. Сериал, поскольку был не самым успешным, закрыли после 3 сезонов, но не так давно, в июле этого года, Сэм Рэйми объявил о том, что он собирается снять четвертую часть «Зловещих мертвецов». Как бы, да, уже
в общем, да, такая действительно трансмедийность. Абсолютно. В малой форме. Вот и сейчас, по-моему, собираются в России сделать «Метро» Дмитрия Глуховского. То, что раньше было большое фанфикшн там, в разных странах, и компьютерные игры, а сейчас роман, и сразу там по 3 метро. Думают делать всю франшизу там 2035, 2034 и так далее. То есть в данном смысле действительно можно говорить, что это некое тотальное такой гизамткунстверк сериалы. То есть некая тотальная альтернативная реальность, в которую зрители и слушатели вовлекают.
Альтернативная, но которая при этом не просто предполагает, а даже настойчиво требует, чтобы вы в нее включились. Такое, у вас позиционирует себя, что у вас не будет достаточно включенности в сегодняшний день. Вы много потеряете в собственной культурной идентичности, если не будете смотреть эти сериалы, играть в эти игры, смотреть эти фильмы. В этом плане, кстати, у Netflix довольно выгодная позиция, что он даже не предлагает ходить на фильмы, скажем так, специально ходить куда-то в кинотеатр, сидеть в удобных креслах, а находиться в еще более удобной, еще более простой и комфортной обстановке, то есть сидя у себя на диване. Даже не нужно из дома выходить, чтобы подключиться, как, собственно, к такой тотальной матрице сегодняшней культуры.
Ну, это какие-то монополисты. Мне кажется, очень монопольная история. Примерно то же самое, что делает Apple с потребителем. Подсадили человека, а теперь говорят, докупай обновление, а вот типа будет MacBook, будет только работать только с айфоном, и колонку Apple купи, и так далее. То есть разветвляется, бренд разветвляется и захватывает все твое пространство и весь твой кошелек.
Не-не, есть другие альтернативные компании, которые производят сериалы и действуют надежным способом, не сливая сезоны сразу, там HBO, Starz, Hulu и другие, и так далее, и тому подобное. Netflix на слуху, это не настоящий целый бренд, может быть, он один из первых, но монополии нету, то есть как бы есть конкуренция, просто он один из первых.
Ну, конкуренция, за зрителя, по крайней мере, capture вот это вот захват аудитории, то, что вы сейчас рассказали, он действительно такой тотальный работает, тотализующий. Но, к сожалению, время наше подошло к концу в этом интересном разговоре, но, тем не менее, меня действительно впечатлил то, что вот наши гости сегодняшние свой такой здоровый, просвещенный консерватизм, невзирая на все эти технологические новинки, гаджеты, способы съемки, способы просмотра, которые мы здесь обсудили, новые социальные практики типа сериалов. Тем не менее, остается то же самое, что 123 года назад, вот эта вот напугавшая публике аудитория прибытия поезда братьев Люмьер, остается вот эта вот магия просмотра, когда люди сидят в зале и смотрят в зажигающийся перед ними волшебный фонарь, вот этот вот прямоугольничек белого экрана. Так что кино продолжается. Это была программа «Археология. Будущее». В гостях были Александр Павлов, Николай Поселягин, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте свобода.орг.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Леленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.